Братья, сегодняшний у нас день довольно большой, и он много будет посвящено именно нашей теме и теме брата Бориса. Мои уроки будут построены по следующим образом. Сейчас, пока еще мы что-то понимаем, еще утро, мы некую новую тему рассмотрим в рамках темы Евангелия в Ветхом Завете, в рамках этой темы рассмотрим некую новую тему. Потом у нас будет урок Бориса, потом будет опять мой урок, там будет у нас домашнее задание, мы проверим, которое вчера делали по Деяне, и по Давиду. И потом мы продолжим вот тот материал, который вчера изучали, это обзоры книг, поиски каких-то идей там новозаветных в Ветхом Завете. Вот так пройдет наш сегодняшний день. Друзья, запишите тему. Тема такая довольно она важная, интересная. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Занятие сегодня, друзья, не с 10 до 11, а, заметьте, с половины до половины. То есть вот у нас сегодня такой график. Просто обратите внимание. Тема «Ветхозаветнее обетование». Ветхозаветнее обетование. Ветхозаветнее обетование. Друзья, давайте мы с вами рассмотрим два довольно сложных текста. Один очень простой, другой сложный текст. Священное Писание. Запишите второе послание к Коринфянам. Сейчас, секундочку. Итак, братья, наша тема сегодня – это Ветхозаветнее обетование. И первый текст, который мы с вами рассмотрим, это второе послание к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. 2 Коринфянам 1:20. Откройте, пожалуйста, в своих Библиях, Максим высветит вам на экране. Можно обращаться и туда, и туда. Прочитаем этот текст. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Из двух текстов, которые мы будем рассматривать, это самый простой. Итак, давайте прочитаем еще раз. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Друзья, в ком в нем? Ну, понятно, во Христе. Выше стих написан, 19 стих. «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь». Братья, как бы вы перевели вот эту фразу «все обетования Божии в нем да и в нем аминь» на язык более понятный современному человеку? Кстати, это очень хорошее правило для проповедника – брать текст Священного Писания и делать его пересказ своими словами. Пожалуйста, кто может пересказать этот текст своими словами, таким образом, чтобы он, ну, как-то был понятен людям неверующим? Пожалуйста. Да, да, конечно. Да.
Получается, что все обещания, которые Бог давал израильскому народу, в Библии, что читали, они в Иисусе Христе, они исполнились. Все обещания Божии в нем, значит, в Иисусе Христе, да, и аминь. То, что Бог обещал в Иисусе Христе, все это исполнилось. И что интересно, исполняется через нас. То есть и мы в этом участвуем. Вот это очень...
Угу. Очень хорошо. Братья, кто-то мыслит еще по-другому или дополнит мысль, пожалуйста. Есть варианты?
Есть.
Да. Пожалуйста, Игорь.
Мысль такая, что во Христе Иисусе все обетования Божии становятся нашими.
Все обетования Божии становятся нашими во Христе Иисусе. Очень хорошо. Итак, друзья, давайте мы этот стих еще раз прочитаем. «Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». И вот две мысли. Первая мысль. что во Христе Иисусе все обетования, которые были, они сказаны нам. Вторая мысль, что в нем они исполнились во Христе. Они две похожие мысли. Во Христе они исполнились, и во Христе они становятся нашими. Друзья, вот вы говорите эту фразу, вот, что все обетования Божии исполнились во Христе. Вы ничего не боитесь, вот, ничего не страшно вам в этой фразе? Все нормально, все хорошо, да? А какие обетования, например, вы можете встретить в Ветхом Завете? Ну, все, вот, друзья, все обетования Божии в нем, да. Все обетования Божии. О каких обетованиях вообще идет речь? О всех, которые записаны где? В Ветхом Завете. Какие мы можем вообще вспомнить обетования в Ветхом Завете? Ну, надо ли стать смотреть? Ну, сейчас, секундочку. Допускаете ли вы мысль, что в Ветхом Завете встретите обетование, которое во Христе еще не исполнилось, а исполнится в будущем? То есть не все исполнились в нем? Ну, это знаете как? Ну, что это? Друзья, хорошо, есть ли обетования в Ветхом Завете, есть ли обетования в Ветхом Завете какие-либо, которые не относятся к Иисусу Христу? Вот Божье обетование, но к Иисусу Христу, но как бы, но оно исполнится, оно еще исполнится. Ну, например, такое обетование, к примеру, что, ну, что-то случится в будущем, там, но это все, это случится в будущем, оно случится, но оно к Иисусу Христу как бы отношения не имеет. Оно не в нем исполнится, оно как бы параллельно ему исполняется. Такое может быть или нет? Например, дева сидящая, да. То есть не все обетования Божьи во Христе Иисусе, да? А? Но это больше правило. Обетование, братья, можно рассмотреть это как некие обещания. Вот некоторые обещания, да? Вот не бойся, я с тобой, например. Или вот, допустим, такое обетование, как... Ну, потом рассмотрим. Хорошо. Да, Аркадий.
Но есть еще обетования непосредственно Иисусу Христу. И вот эти обетования не тоже исполнились.
А, но еще раз, есть ли обетования, которые к Иисусу, ну, обетование Божие, даны, например, народу израильскому? Нет, например, народу израильскому. Оно вообще Иисус Христа никаким образом не касается.
Есть,
да? А как же написано все обетования тогда в нем? Ну ладно, хорошо. Давайте мы еще один текст посмотрим. Чуть-чуть вернемся к этому. Да.
Наверное, здесь тогда не об исполнении идет речь.
Наверное, да. А что тогда?
А то, что они да.
Сила. Да. Пожалуйста. Ну, например. Хорошо, пожалуйста. Так. Хорошо, братья, да.
Обетования на Иисусе Христе, они исполнились, то, что Он пришел. Но и то обетование о том, что Он сделает,
да.
Вот, и Он это сделал, но еще что-то не сделал. То есть Он умер на кресте за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, но еще Его пришествие.
Не, Аркадий, без проблем. Вопрос. Да-да. Да, братья, смотрите, здесь я не хочу подвести вас к мысли, внимание, пожалуйста, я не хочу вас подвести к мысли, что обетования как бы уже все совершились. Конечно, какие-то еще будут совершаться. Я не про это речь. Вот давайте посмотрим, вот Ветхий Завет, как бы нарисуем вот такую картину. Вот там такой огромный Ветхий Завет. Там очень много разных обетований. Обетований часто мы говорили о том, что они как бы носят такой земной характер. Мы переводим их в духовный уже в Новом Завете. Такой, да? Друзья, вот все эти обетования, которые Богом даны Божьему народу и так далее, вот Павел говорит, они все во Христе. То есть ничего духовного, ничего Божьего, ничего абсолютно вне Христа вообще не существует. Христос есть сосредоточие Божьего плана. Именно Христос есть совокупность Божьего благословения, обетований Божьих, Божьего, вот Божьего именно плана. Ничего вне Христа быть не может быть. Вот с этим можно согласиться или нет? Здесь руку поднималась, пожалуйста. Да. Да, хорошо, еще, пожалуйста. Я понял, братья. Да, я чуть-чуть понял сейчас проблему. Давайте мы этот вопрос сейчас оставим. Пойдем, точнее, вот этот стих оставим. Пойдем дальше, потом вернемся, и мне кажется, вам будет понятно, что я хочу сказать. Давайте посмотрим на еще один текст. Это послание к римлянам, 9 глава. Послание апостола Павла к римлянам. 9 глава, сейчас я скажу, ну, 6 стих. Первое послание. Это то, что посложнее, да. Ну, тоже не сильно сложно, но посложнее. 9 глава, 6 стих. Нет, не 6, давайте читать выше. Значит, 4 стих, друзья, послание к Римлянам, 9 глава, 4 стих. То есть израильтян. Ну, я хотел бы отлучен быть за братьев моих родных не по плоти, то есть израильтян. Какие израильтяне имеются в виду? Ну, обычные вот плотские израильтяне, да? Родные по плоти братья Иисуса Христа. Которым принадлежат. И здесь перечисляется, что принадлежит вот этим израильтянам. Давайте мы перечислим, что им принадлежит. Усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Вот что принадлежит израильтянам? Здесь перечисляется еще раз, да? Слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Пятый стих. Их и отцы, и от них Христос, сущий над всем Бог. Благословенный во веки. Аминь. Братья, вот то, что принадлежит вот этим евреям, что принадлежит израильтянам. Так, вот все понятно здесь, да? Все им принадлежит. Теперь есть странный стих номер 6. Написано, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Вот как это вообще понять? Что означает фраза «но не то, чтобы Слово Божие не сбылось»? Как эта фраза связана со стихом номер 5? Не-не-не, подождите. Вот давайте сейчас. Вот я говорю, смотрите. Вот я не читаю и говорю, братья, евреям принадлежит обетование, евреям принадлежит пророчество, евреям принадлежит законы и благословения. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Вот что это за переход-то такой? Да, пожалуйста. Сейчас, секунду.
Здесь же оно проясняется, когда это чуть ниже. Ибо не все Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Но а если им все принадлежит, почему же мы видим, что оно ведь не исполнилось?
Так,
и
так, да.
Не сбылось. И он говорит, ну не то, чтобы не сбылось, потому что не все те изменения, которые...
Так, хорошо, хорошо. Тимофей, ты хотел сказать? Нет. Сергей. Друзья, вот это, знаете, все-таки вот эта мысль очень правильная. Посмотрите, то есть он говорит, вот евреям все принадлежит, вот все им принадлежит. Но мы-то видим, мы же видим, что этого нет. Получается, Бог обещает им обетование, обещает им заветы, законоположение, все им обещает, А этого ничего, мы видим, что они Христа отвергли, мы видим, что этого нет. Как же понять это? Что, Слово Божие не сбылось, что ли, получается? Оно им обещало, а теперь у них этого нет. Да, понятно мысль? Например, я говорю, братья, всем братьям я подарю по 1000 рублей. А потом смотрю, 5 человек получило, а 10 человек не получило, там, например, да? Ты меня обманул? Два варианта. Или обманул, или под словом «братья» ты имел в виду что-то другое. Понятно мысль, да? То есть, я говорю, нет, я не обманул. Просто под словом «братья» я не имел в виду всех людей. Я имел в виду братьев, например, родных мне лично по плоти, допустим, да? То есть, мысль какая? Вот здесь Павел говорит, да, израильтянам все обещано израильтянам. Но под словом «израильтянин» не имеется в виду человек, рожденный по плоти. Под израильтянам имеется в виду человек, который рожден по духу, который имеет в виду. Вот он израильтянин, и вот им действительно все принадлежит. Понятно мысль, братья, или нет? Вот этот текст вот именно об этом говорит.
А кто же из них теперь по духу, а кто же из них по плоти? Они все израильтяне?
Он говорит, смотрите, не все дети Авраама, которые от семени его, но не плотские, но вот человек, уверовавший во Христа, имеющий веру, имеющий, как Авраам, живую веру в Бога, а не по плоти просто обрезанный и принадлежащий к народу израильскому. Вот этот человек, имеющий духовное родство с Богом, вот этот человек действительно истинный израильтянин. И вот этому человеку принадлежат обетования Ветхого Завета. Мы евреи. Вот в этом плане да. А вот евреи, которые в Израиле живут и не имеют живой, настоящей веры, не евреи. Понимаете мысль? Говорил. До сих пор ко мне летят. Друзья, вот без этого понимания, в котором я очень сильно утвержден, мы не сможем правильно понять Ветхий Завет. Просто не сможем. Друзья, если мы понимаем... Вот как здесь написано, друзья, по-другому, может быть, кто-то другой может понимание предложить, но мне трудно очень другое понимание, как бы, если можете предложить. Друзья, апостол Павел конкретно открывает эту истину, что если человек родился в еврействе, если он обрезан, если он воспитан, это ничего не означает. Вообще ничего не означает. Что он, я в Израиле был на курсе, сказал, говорю, братья, что евреи, что чукчи, все одинаково. Вот. Нет разницы. От того, что его обрезали при 8-м дне, ничего не меняется. Оскорбительно. Но я когда был в Израиле, я понял, почему Павел так, вот сколько раз побивали камнями-то. Вот. То есть это было сильное возмущение. Друзья, но это важная мысль. Посмотрите. Потому что обрезание было дано Богом Аврааму в качестве свидетельства его веры. Братья, вы помните, кто помнит на доске эту схему рисовал, вот это движение израильского народа, вот обрезанное, необрезанное, вы помните, да, вот эту схему рисовали? Вот, это очень важная схема. И посмотрите, но у него не было веры, у него, В и О, вы помните эту схему, да? Ну давайте я нарисую, потому что эта схема очень важна. Я повторю, друзья, без этого, где?
У нас доской, братья, произошло странное.
Есть, а можно вопрос?
Да.
Посмотри, обычно дети с ним говорят, я желал бы сам быть отпущенным от Христа за братьев, которые в них не поплотят.
Да.
То есть израильтян.
Да.
То есть он говорит речь такую, что от них не поплотят, а от израильтян, которые принадлежат.
Да, он и говорит, вот им все принадлежит, все принадлежит. Да, по плоти, им все принадлежит. Как бы им все обещано, но им ничего у них нет. И вот он объясняет, вот им как бы все обещано, мы все ждем этого, а у них ничего нет. Почему? Потому что не они. Да. Защиту Израилев, евреев. А ты знаешь, как переводится чукчи на русский язык? Настоящий человек. В отличие... Братья, Дима, знаешь как? Вот есть много народов. Вот есть французы, майи какие-нибудь, русские, чукчи и евреи. Вот чем отличаются евреи от всех остальных? Что Бог с ними сейчас не работает. Но когда Бог поработает со всеми, Он будет работать с чукчами. Так же, с евреями, так же, как работает сейчас с чукчами. Ничем не отличается. Никакого особого труда с евреями нет. Это один из народов, которым в последнее время будет открыт вход в церковь. Братья, вот это очень... А? Это, да, то есть вот в мире существует 300 народов. Евангелие до народов доходит по очереди. Ну там, до каких народов дошло, до каких-то не дошло. Последним народом, куда придет Евангелие, будет евреи. Нет, братья, здесь мы говорим очень важную мысль. Вот если вот сейчас, почему эта тема была избрана? Это прям не шутки никакие еще. Сейчас огромная опасность иудаизма в церкви. Огромная опасность. У нас появляются проповеди. Друзья, больше, вот я могу провести анализ, это не голословная фраза, вот за 2000 лет истории церкви много ересей всяких наводняло церковь, да? Больших проблем, чем от иудействующих настроенных христиан, не было никогда. Если взять две церкви, Коринфскую и Галатийскую церковь, Коринфская церковь имела огромное количество проблем. У них там были и разврат, и неустройство, и куча всяких других проблем. Галатийская церковь была очень такая строгая, хорошая, у них пели правильный хор, у них все хорошо было. Друзья, у них единственная проблема была, они просто переориентировались на закон, помните, да? Но в Коринфскую церковь, он пишет, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, пишет, что вы не имеете недостатка ни в каком духовном даровании и так далее, При всех их огромных проблемах. Теперь, то есть у них огромные проблемы, и он их не сильно даже ругает. А галатам, у которых все хорошо, и одна маленькая проблема, они просто переориентировались на закон. Он им пишет, вы остались без Христа, отпали от благодати. Потому что они потеряли веру. Вот что самое главное. Друзья, почему так опасно строить, неправильно понимать вообще суть Божьего народа? Потому что как только мы переходим на плотские, как только плотское рождение имеет хоть какое-то значение, смотрите, давайте зададим вопрос. Плотское рождение человека, он родился в семье евреев обрезанных, имеет ли хоть какое-то значение перед Богом? Если да, вот хоть 0,00001%, если да, то мы теряем веру. Если мы говорим, что плотское рождение человека не имеет абсолютно никакого значения, что он родился во Франции, что он родился в Чуме, что он родился у еврея, который был 10 раз евреем, для Бога это никакого... Он спасает всех только по своей великой милости. Абсолютно одинаково. Нет ничего, даже на 1,1% в рождении человека, что может повлиять на его, на выбор Божий. Ничего нет. Не только он почитает святой, но и Бог почитает, понимаете? И еще раз говорю, когда, вот, друзья, это важная мысль, как только мы говорим, что евреи по плоти, по своему рождению имеют хоть малейшее, хоть на йоту преимущество перед кем-то другим, мы сразу перечеркиваем идею веры. Вот, приятно. Принял Христа, стал верующим, все в церкви, вот, пожалуйста, у нас два свидетеля. Да. Да, братья, другой вопрос. Но я очень коротко нарисую эту схему, о которой я говорил вам раньше. Братья уже помнили? Вот, смотрите, у меня два фломастера, черный и красный. Друзья, и вот мы рисуем Авраама. Братья, тут буквально одну минуту уйдет. Мы нарисовали Авраама. У Авраама появляется вера. Я веру рисую красным. У него появляется вера. В качестве свидетельства этой веры Бог ему говорит, вот ты верующий, и в качестве свидетельства веры ты должен обрезываться. Так же, да? И поэтому у него появляется обрезание. Рисую черным обрезание. То есть он верующий и обрезанный. У него рождается сын. Его зовут Исаак. Друзья, у Исаака появляется сначала обрезание. Потому что он в 8-дневном возрасте не мог. Ой, сколько там? В 12-летнем возрасте? А? Нет. Сколько дней было Исаака, когда он обрезан был? 8 дней. В 8-дневном возрасте он не мог иметь веру. У него было обрезание.
Но впоследствии мы видим, что уже подростком у него появляется вера. У Исаака рождается кто? Иаков, да? Ну, Исава мы здесь не рисуем. Ну, да, давайте рисуем Исава. Хорошо, Исав. Отлично, Исав. У Исава было обрезание или нет?
Подожди, у Авраама Измаил.
Брат, я уже все говорю, просто Измаил. Измаил. Давайте Измаил не трогай, там трудный вопрос. Вот, значит, значит, смотрите, у Исаака рождается Иаков и Исав, да? Исав. Вот у Иакова было обрезание?
Было.
У Иакова было обрезание. У Исава? Было. Вера теперь. У Иакова появилась вера в каком возрасте? Ну, довольно поздно. Мы не знаем, как возраст. Но появилась вера. У Исава мы не знаем про веру. Ну, да, давайте допустим, что как будто бы вера не появилась. Ну, пример. Ну, мы не знаем, конечно, мы не можем судить. Допустим, даже если появилась. У Исава, у Иакова рождаются 12 патриархов. Но они не сразу стали патриархами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Вот так. Все они обрезаны. Все обрезаны, ребят? Все обрезаны. А вера? Вера тоже у всех. Не у всех. Вера появляется потихонечку. У одного, потом у второго, потом у третьего, потом у четвертого. Но я думаю, друзья, например, вот Дан, например, вряд ли сюда относится, да? Ну, какие-то, в общем, патриархи. Ну, а может быть и все, друзья, неважно. В данном случае вы сейчас увидите, что это неважно. Потом у этих патриархов рождается целое поколение, огромная толпа людей, толпища, да, вот. Вот. Потом, очень много, они абсолютно все обрезаны, согласитесь? Все О. Нет ни одного, у которого нет О. Всех рисуем О. Вот. А вера у всех есть или нет? А вера уже, друзья, далеко. Вот здесь есть вера, и здесь есть вера, и здесь есть вера, и здесь есть вера. Теперь, друзья, когда вот проходит тысячелетие, вот время Иисуса Христа, приходит Иисус Христос. Друзья, вот этих потомков Авраама, их миллион по плоти. И все обрезаны, все абсолютно обрезаны. Согласитесь, да? Целое облако обрезанных потомков Авраама. Но, друзья, а вера у них есть или нет? У минимального количества людей осталась вера. Очень маленького количества. Получается, друзья, вот это облако обрезанных, но не имеющих веры. Теперь Иисус Христос встречается, вот, ну, например, вот допустим, вот рисунок этого человека, вот он здесь, у него он обрезанный, но у него веры нет. И вот с ним встречается Иисус Христос, он с ним беседует. Вот этот обрезанный, который не имеет веры, говорит: «Мой отец Авраам, я могу это доказать. Вот у меня линия, вот мой отец Авраам». Что говорит ему Христос? Давайте вспомним, что ему говорит Христос? Он говорит: «Твой отец дьявол». Ну, это прямые слова Христа? Это прямые слова. «Твой отец дьявол». Потому что, если бы твой отец был Авраам, ты имел бы веру, как у Авраама. Так же, да? То есть, вот этот человек является дитем Авраама или нет? Ну, пред Богом. Нет, он потом в другом случае, он говорит, в другом случае, вот этим же людям: вы не думайте себе говорить «наш отец Авраам». Выкиньте это из головы. Это не имеет никакого значения. Это абсолютно ноль. Потому что Бог прямо сейчас вот из этого камня может сделать дитя Авраама. Какая разница, в какой семье вы родились? Вы не имеете никакого преимущества. У вас, вот вы говорите: «мой отец Авраам, мой отец Авраам». Ну и что, что твой отец Авраам? А веры у тебя нет, твой отец дьявол. Друзья, вот эту мысль Христос много раз доказывал, что никакой разницы, абсолютно никакой разницы, кто твой отец по плоти, нет. Эту же мысль доказывает послание к Римлянам апостол Павел, что Бог называет своим народом, называет людей, имеющих веру, а не имеющих обрезание. Потому что обрезание, послание Галатам пишет, это свидетельство веры. Если веры нет, то обрезание ничто. Теперь, друзья, вот параллельно вот этому народу, существует еще одна огромная масса людей, толпа людей, которых не имеют О, но и не имеют В. Язычники. Эти, не имеющие ни О, ни В, презираются вот этими имеющими О. Вот эти имеющие О говорят: мы обрезаны, поэтому мы лучше вас не обрезаны. А чем они лучше-то? Что они обрезаны? Да? Ну вот оно так и рождается. Друзья, они, понимаете, они говорят, мы обрезаны, поэтому лучше вас не обрезать. Но Бог говорит, а чем лучше? Веры-то все равно нет, никакой разницы нет. Теперь, друзья, вот в этом огромной массе, которой не О, не О, есть некоторые люди, у которых есть В. Они язычники, они не обрезаны, но они имеют В. И Бог говорит, во всяком народе, как ты представляешь? Боящийся угоден ему, во всяком народе. Мы видим примеры в родословных Иисуса Христа, входит моавитянка. Мы видим примеры других язычников, которые были угодны Богу, потому что у них была вера. Теперь, друзья, приходит Христос. И вот, смотрите, вот эта масса людей, вот тут я нарисую снизу, это масса людей, которые имеют веру. Веру. Язычники, не обрезанные, но имеющие веру. Такие случаи мы встречаем. Они вот вместе вот с этими, смотрите, вот давайте вот, этот, вот, вот эту линию нарисуем. Вот эту линию, вот, вот она, линия. Вот, красная линия, она идущая от Авраама. Вот эта линия, линия Божьих, Божьих детей, вот она, эта линия. Она идет, и она во Христе Иисусе сливается вот с этой линией. С этой линией. Вот они все, друзья, вот они все. Сливаются. И во Христе Иисусе вот эти два народа становятся одним народом, который называется церковь. Друзья, никакого другого народа больше нет. Вот он, вот, вот она линия веры. Если человек обрезанный, вот он обрезанный. Это не означает, что он претендует на название какого-то еще одного народа. Понимаете, да? Если у него есть вера, он принимает Иисуса Христа, становится христианином, становится верующим в церкви. Если у него нет веры, он не принимает Иисуса Христа, он становится таким же, как все остальные, ничем не отличающимся от остальных. Какая разница?
Верующий дитя
Авраама. Вот эту мысль доказывает апостол Павел. Поэтому, друзья, но это как бы такая догматика, да? Догматика церкви. Но мы сейчас не о догматике о церкви, мы сейчас о чтении Ветхого Завета.
И вот можно вопрос?
Да.
Мы, кстати, сейчас рассуждаем. Вот что им принадлежат восстановление и слава.
Да. Ну кому им?
Вот кому им?
Вот я и говорю, Павел доказывает, что вот этому им, вот этим им принадлежит.
Красный
линии. Красный линии.
Которые Авраам.
Да.
И вы.
Да.
И вы. А тем, которые вот масса без О, не Авраам, им они принадлежат.
И он доказывает, и он в этой же главе доказывает, что вот во Христе теперь и им тоже это принадлежит. Вот теперь вот те обетования, которые были вот этому В, мы как бы подключились. Вот написано, помните, смотрите, вот эта идея, что отломились, помните, да, вот ветки, да? Отломились ветки. Вот откуда они отломились ветки? Вот смотрите, вот написано, вот был корень, ну, как бы ветки, и от него отломились ветки. Понятно, отломились неверующие, они отломились неверием, поэтому они отломились. Вот это очень важная мысль, они отломились. А ты держишься веру. От чего они отломились-то, как вы думаете? Вот, вот от этого, вот он, вот, вот они от этого отломились. Вот к этому дереву можно прикрепиться верою. Язычники имеют веру, они к этому благословенному, благословенному корню прикрепились.
Братья. То есть не израильтяне для Бога ваш, а вера
да.
человека.
Так вот, и самый интересный вопрос. Братья, самый интересный момент, что. Здесь произошла подмена понятий. Почему Авраам стал израильтянином? Потому что он был верующим. Поэтому стал израильтянином. А эти люди говорят, мы израильтяне, потому что мы родились по плоти. Вообще же при чем тут рождение-то? Рождение-то ни при чем, имеется в виду вера. Но вы это поняли.
Я могу
спросить. Ты не можешь.
Я с этим абсолютно согласен. Но все-таки вот Авраам находит в израильском народе. Это раз еврей, но Авраам начал называться евреем. Это есть народ веры, народ обетования.
Вот красный, вот евреи это красный.
Христос израильтянами, чтобы не евреи.
Да.
Но а в общем-то есть же Ветхозаветная церковь, так бы можно.
Да, ну вот, вот красная.
Да. Ну, то есть красная линия,
так вот, Дима.
И мы входим в Израиль,
да.
Мы же называемся евреями.
Правильно.
Но мы же ничего себе не знаем.
Нет, мы называемся евреями. Но, кстати, видишь, в Новом Завете вот слово еврей не применяется к христианам, да? Но по сути оно так. То, ну, Дима, ты согласен, что красная линия это есть настоящие евреи?
Ну,
вот. Следовательно, вот им принадлежат обетования. И вот эти люди приняли Христа. То есть, смотрите, когда пришел Христос, вот эти люди не могли не принять Христа. И вот еще очень важная мысль. Когда пришел Христос, вот пришел Христос, вот, то в нем, во Христе, исполнились все-все обетования, которые даны были этим людям. И усыновление, и царство, и все остальное было исполнено в этом во Христе. Так, да? Сейчас. И люди, которые были, они теперь во Христе это имели. Но самая проблема-то вот в чем произошла, друзья. Сейчас, Александр, прямо одну секундочку. Давайте, есть еще фломастер другого цвета. А вот, друзья, давайте представим, вот обетование, какое-либо обетование, вот оно есть, это какое-либо обетование. Оно направлено вот сюда, вот в эту массу, оно сказано, его читают и обрезанные, и верующие. Это обетование читают все, но понимают они его по-разному. Обрезанный, но не верующий, читая это обетование, принимает его к себе, потому что он считает, оно относится к нему. Но в его неверующем естестве оно преломляется в совершенно другие формы.
Только в зимом.
Например, давайте мы, вот этот обрезанный читает обетование о царе. Вот, обетование о царе, читает обетование о царе. И он думает, так, это обетование мне написано. Написано народу Божьему, я обрезанный, я народ Божий, мне обетование о царе. И он читает, царь изгонит врагов, вы будете попирать нечестивых, да, так написано. И этот человек сидит и думает, вот, когда царь придет, я буду попирать нечестивых, я буду всех врагов изгонит, я буду властвовать. Это же самое обетование, читающий В, думает, когда придет царь, он изгонит из нашей сути все грехи. То есть для него царь другой, не земной, а духовный. Понимаете, да? То есть смотрите, вот еще раз, вот Христос, вот давайте вспомним, обетование Христос Царь. Вот Христос Царь. Когда Христос пришел на эту землю, и когда Он исполнил обетование Царя или не исполнил? Но Он же не изгнал никого. А как Он исполнил? Духовно. Смотрите, например, эта фраза. Вы будете побирать нечестивых. Мы сейчас об этом поговорим. Конкретно в книге Малахи поговорим, о чем это идет речь. Но вот вы будете побирать нечестивых. Если воспринимать это земным, то имеется вот этих римлян изгонять, там, президентов смещать и так далее, да? А если духовно, Христос говорит, я даю вам власть наступать на всю силу вражью. Вы имеете право теперь бесом поливать, дьявол вас будет бояться, у вас ключит Царство Небесного и так далее, и так далее. Исполнилось обетование, что вы будете попирать нечестивых или не исполнилось?
Исполнилось.
Но обрезанный, но неверующий это вообще не понимает. И он говорит обрезанному неверующему, подожди, Христос, царь, он же плотник, у него ни армии, ничего нет. Это не царь. Мы ждем того царя, который придет на коне с мечом, вот его мы ждем. А верующий, типа Симеон, говорит, вот, видели спасение, мы видели, нашли, вот. Друзья, одно и то же обетование. Неверующий воспринимает так, верующий знает совершенно иначе. Совершенно иначе, смотрите. Духовно и по плоти. Вот они два разных толкования. Но здесь еще есть третья проблема. Третья проблема, что есть еще одна категория людей. Она где-то здесь уже, она уже в церкви. Это люди верующие. Ну, неважно, обрезанный, не обрезанный, он уже в данном случае не имеет значения. Он уже верующий, он уже во Христе. Но он верующий.
Красный.
Нет, зелененький.
Он
еще, да, он еще зеленый. Вот. Да, это специально. Он верующий, но его как бы духовное восприятие по разным причинам. По причинам воспитания, может быть, какого-то неусердия в образовании, или еще каким-то причинам. По разным причинам его духовное восприятие еще довольно плотское. Встречали таких людей или нет? В зеркале, да? Каждый утро. Друзья, то есть очень часто человек верующий, человек христианин, человек возрожденный, но его как бы вот эти духовные рецепторы еще не настроены, как бы, да, вот такие. Он еще очень много видит по плоти. Такие люди очень опасно, вот такие люди могут попасть в очень большую опасность. Например, когда им, вот помните, мы говорили об Евангелии благополучия. Он слышит проповедь, хорошую проповедь какого-то харизмата, который говорит, если это дитё Божие, то ты обязательно будешь иметь много денег. Он это слышит. У него еще нет вот этого духовного чутья, которое разделяет на чувство навыком приученных к различению добра и зла. Этого чутья у него еще нет. Он еще смотрит слово, смотрит обетование, воспринимает это, воспринимает по плоти и начинает ждать плотского. А плотского нет. Он приходит к разочарованию иногда бывает, к какому-то унынию или к ереси. Что-то подобное произошло в Галатийской церкви. Галатийская церковь была однозначно людьми, возрожденными христианами. Это была церковь. Но в эту церковь пришли люди, которые начали проповедовать иное благовествование, как Павел говорит, утверждая их в делах плоти, на законе, на обрезании и так далее. То есть они стали вот это обетование трактовать не через веру, а через плоть. Не через дух, а через плотские понимания. Галатийские верующие, видимо, из-за того, что они имели связь с Иерусалимской церковью, в общем-то, в Галатию они попали из Иерусалима, мы видим это в послании Петра, и так далее, и так далее. Они восприняли эту информацию, они в нее поверили. Они поняли, что да, действительно, вот это обетование имеет некое плотское значение. И они перешли на эти рельсы, будучи еще слабы духовно, не разбираясь в духовных вопросах, и отпали от благодати от Христа. Друзья, вот в наше время происходит очень часто что-то подобное. Особенно при чтении Ветхого Завета. Читая Ветхий Завет, мы многие обетования Ветхого Завета, мы забываем, что они во Христе, да, и они во Христе, аминь. Они исполнились во Христе. Ничего другого не нужно. Есть Христос, в котором все исполнилось. Почему, друзья, как вы считаете, вот это не вопрос, это риторический вопрос. Почему до сих пор существуют адвентисты седьмого дня? Почему не исчезли с лица земли, как совершенно ненужная деноминация? Почему они остались? Потому что они не понимают, что суббота исполнилась во Христе. Они этого не понимают. У них суббота отдельно от Христа. Суббота – это совершенно отдельный способ угождения Богу. Христос здесь, суббота здесь. Поэтому они еще существуют. Почему они едят свинину? Почему они еще исполняют ветхозаветный закон? Потому что они не понимают, что все это уже исполнилось во Христе. Что вот сама идея чистой и нечистой пищи – это прообраз язычников и евреев, которым нельзя было общаться. Этот прообраз начался с закона Моисеева, и закончился он на крыше Симона Кожевника при море. Помните, да? Вот там он закончился, этот прообраз. Там он перестал существовать. Там Петру было сказано: «Ешь теперь все». Потому что Бог очистил, и тут же приходят язычники от Корнилия, вот они, нечистая пища пришла. Понимаете? Но и Христос говорит, Бог говорит Петру: вот очищена эта пища, иди с этими язычниками, иди к Корнилию. Друзья, когда Петр пошел к язычнику Корнилию и увидел, что благодать Божия и на Корнилии слилась, и он вернулся в Иерусалим, кого он там встретил в Иерусалиме? Он встретил верующих людей, братьев, но которые говорят ему: почему ты ходил к язычникам? Они еще не поняли, что во Христе уже нет язычников. И эти братья, которые были вместе с апостолом Петром, и они ему внушали, что он не прав, эти братья до сего дня существуют, которые не понимают до конца, что во Христе все исполнилось. Весь закон исполнился во Христе. Все пророчества исполнились во Христе. Все обетования во Христе исполнились. Все исполнилось. Теперь не нужна ни суббота, ни чистая, ни чистая пища, ни храм, ни скиния, ни место поклонения. Теперь все во Христе. Ни день покоя, все во Христе. Покой во Христе, поклонение во Христе, утешение во Христе, усыновление во Христе, все обетования во Христе. Когда это они поймут, тогда не нужны будут субботники. Вы понятны эту мысль, да? Друзья, и вот мы сейчас живем во время, когда очень сильно... Но смотрите, еще момент. Наша вера немножко ослабевает в связи с тем, что... она ослабляет в связи с тем, что там любовь охлаждается, там, и беззаконие разное увеличивается. И вот, друзья, общее состояние веры, суета, работа каждый день, надо деньги зарабатывать, надо много проблем у нас. В связи с этим всем у нас вера немножко уменьшается. Вера немножко уменьшается, наша идет вниз. Христос говорит: когда Сын Человеческий придет, что? Найдет ли Он веру на земле? Друзья, когда вера увеличивается, то что уменьшается, точнее, то что увеличивается? Увеличивается плотское толкование обетований. Понимаете? Как только уменьшается вера, то вот эти обетования, которые были даны, они сразу начинают истолковываться по плоти. Ну, потому что вера уменьшается, не хватает веры истолковать ее по вере. Вот и все.
А как с тем, что обетования, которые не исполнились?
А какие никогда не исполнились?
Ну, его пришествие,
вот,
царство.
Вот я вам скажу. Вот я вам скажу, братья.
Теленок будет там.
Вот-вот, я щас, вот-вот сейчас как раз я это скажу.
Да, это духовный смысл, что мы сейчас вот и преступник, и...
А почему вы решили, что там есть не духовный смысл? А почему решили, что он там есть вообще? Вот я скажу, смотрите. Братья, вот смотрите.
Вы же Библию понимаете, сначала буквально, потом...
Друзья, сейчас, сейчас мы к этому пойдем, подойдем. Посмотрите, друзья, сейчас еще к этой схеме. Нет, не к этой схеме. Смотрите. Я вчера предлагал, чтобы вы как бы, ну так, включились и думали хорошо, да? Вот мы вчера с вами говорили... Что так низко стоять, там было лучше. Вот, друзья, мы вчера говорили с вами о том, что вот мы взяли читателей Ветхого Завета, мы вчера взяли читателей Ветхого Завета, которые, которым мы доверяем. Это апостолы. Они читали Ветхий Завет, и они, мы им доверяем. Согласитесь, да? Вот представьте себе картину, друзья. Вот здесь сидят апостолы. Вот 12 апостолов здесь сидят. И мы спрашиваем апостола Петра. Петр, ты читаешь Ветхий Завет? Да, читаю Ветхий Завет. Ну и как тебе? Ну хорошо, отличная книга. А скажи, какие главные темы в Ветхом Завете ты видишь? Вообще, о чем Ветхий Завет? И он начинает говорить. Ну, о спасении, о благодати, о Христе. Хорошо. Павел, а ты читаешь Ветхий Завет? Да, читаю. Ну, скажи, о чем Ветхий Завет? О вере, о избавлении, об искуплении, об этом, об этом, об этом, об этом. И мы спрашиваем всех 12 апостолов, которые нам отвечают. Самого Христа спрашиваем. Христос, а о чем Ветхий Завет? Он говорит, ну, он свидетельствует обо мне. А еще о чем? Ну вот пророки предсказывали о страданиях моих, вот об этом, об этом, об этом. Друзья, и вот мы спросили всех их. Конечно, за этот короткий опрос никто из них целиком Ветхий Завет не истолковал. Они просто сказали свое впечатление. Так, да? Но никто из них не сказал, что в Ветхом Завете говорится о втором пришествии Христа. Вот почему ни один из них не сказал? Денис, а вот в Ветхом Завете о втором пришествии Христа сказано. Или в Ветхом Завете написано о тысячелетнем царстве. Почему никто их не сказал? Друзья, ну, вот говорю, возьмите Новый Завет, возьмите все ссылки из Нового Завета, абсолютно все ссылки из Нового Завета на Старый Завет. Вы не увидите ни одной ссылки на второе пришествие Христа и не увидите ни одной ссылки на тысячелетнее царство. Вопрос, почему? Где? Пожалуйста.
Я не помню,
когда 5 минут.
Христос проповедовал, когда он взял в Евангелии руки, он взял книгу.
Исаия?
Исаия, да?
Да.
Где написано?
Дух Господень на мне.
Да, и... проповедовал, это Господь.
Да.
Он на этом остановился.
Да.
А дальше там, в пророчестве, и
день чтения. Так вот, братья. Братья, хорошо, хорошо, сейчас на следующем уроке мы про день мщения мы особо поговорим, особо про день мщения. А сейчас давайте мы просто откроем один текст, очень простой текст откроем. Мы уже сегодня его вспоминали. Пожалуйста, Евангелие, книга про, хотя можно сказать Евангелие от Исаии, да, это ветхозаветнее Евангелие. Книга про Исаии, 11 глава. Книга про Исаии, 11 глава. Первый стих. Можно его высветить, да? Книга про Исаия, 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и Дух благочестия». Друзья, о ком речь? О Христе. О Христе. Так же, да, друзья? А почему о Христе? В нем все обетования, да, и в нем... Вот это обетование или нет? Оно к кому обращается? К Христу. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли будет решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». К
Как это понять? И, например, и будет припоясан чресло его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, молодой лев будут вместе, волк будет вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, 7 стих, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Как, там написано «тогда». Когда тогда? Нет, почему? 6 стих «тогда». Когда тогда? Братья, хорошо, да.
Насчет времени, да?
Да. Ну да.
Когда в Библии написано о временах, да, о годах, то везде употребляется точное или примерное число, допустим, 400 лет будет.
Ну понятно. С конца начинай, да.
Ага. Ну, потом, например, в книге Даниила написано, что до Христа будет там столько-то лет. Mm-hmm. Вот. Потом за это будет видеть седьмая, последняя седмица, да? И вот в Библии написано тысячи. Mm-hmm. То есть везде вот освещается, как сказать, время. Например, вот это время церкви не упоминается. Просто вот смерть
Братья, вот еще один,
вот, понимаете, вот этот момент. Я всегда его рисую на курсах, борюсь с этим моментом очень сильно, но мне трудно. Осталась одна минута. Вот эту мысль, которую сейчас выразила Акадия, я не знаю, откуда она взялась, эта мысль, но эта мысль почему-то очень царствует во многих местах. Вот смотрите, вот, значит, пророк, да не обидится он меня, да? И вот его взгляд в будущее, пророческий взгляд в будущее. Я в некоторых учебниках видел эту схему. Значит, вот одна гора, вот вторая гора. Это первое пришествие Христа, это второе пришествие Христа и дальнейшие события. А это время церкви. Как бы он видит это пришествие Христа, видит это пришествие Христа. А время церкви он не видит. И поэтому, когда он пишет пророк, то он пишет вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, как бы перескакивая время церкви сразу. Ну, и поэтому, как бы, во многих пророчествах идет речь о первом пришествии Христа, как здесь, например, да? Что будет корень из семь, а потом сразу о тысячелетнем царстве, как бы о втором уже пришествии Христа. Вот сразу. Одно время церкви пропускается. Братья, но почему это неверно? Почему эта картина неверна?
Нет, в каком-то смысле она верна.
Она ни в каком смысле неверна. Потому что апостол Петр конкретно сказал, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Они пророчествовали о назначенной нам благодати. Об этих днях предвозвестили все пророки. Друзья, Священное Писание, анализ Нового Завета говорит, что пророки пророчествовали только об этом. Но не только, точнее, об этом именно. Когда мы говорим, что пророки не видели вот этого, то человек, который утверждает, что не видел этого, противоречит Петру. Петр говорит, о сих днях пророчествовали пророки.
Не, а почему нельзя так сказать, что Петр говорит и о тех днях?
А где написано, что он о тех днях-то говорит?
Ну вот в этом же стоит, это позитивно.
Не написано, там написано об этих днях. Вот смотрите, мы взяли, вот еще раз.
Нет, это значит, нам благодать, которая явлена и в этих днях.
Про эти дня, про эти... По нашему пониманию, в эти дни церкви уже вообще не будет, она уже будет вознята, вознесена.
Это что же это нам будет
назначено? Да, но если мы говорим, что здесь идет речь о царстве, значит не о нам благодать назначена.
Нам?
Какой нам, если мы будем вознесены? Или нам благодать то, что мы там не будем?
Нет, мы что, будем там?
Пауза, все, пауза. Перерыв.
Да. Весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавить и отразить, и
Все, перерыв.